«Возьми, Семен, ради всех святых возьми!» — твердил одно и то же пьяное. «Да успокойся, перестань! Ну куда ты в таком виде пойдешь? Опять напился? Иди проспись, выспись, а потом приходи, поговорим. А в таком виде куда ты пойдешь?»
«Семен, ты главное возьми!»
«Ну как я тебя возьму? Там же церковь! Ты знаешь, какие там люди? Там святые! Никто в рот и капли не берет! Все серьезные люди, а ты в таком виде, пьянющий! Что тебе там делать?» Пытался отвязаться поскорее от пьяного человека христианин. Были, конечно, и другие мысли. Можно было бы и взять его с собой, но ведь это наверняка в нем водка плачет, а не душа. А протрезвится все забудет. Но прозрачный все еще продолжал его умолять. «Возьми, Семен, возьми!» В другой раз отрицал Семен и решительно пошел своим путем. По дороге долго размышлял он о происшедшем. Жалко было несчастного этого человека. Надо все же обязательно побеседовать с ним в ближайшее время. Собрание прошло хорошо, благословенно. Возвращаясь домой, он чувствовал себя счастливым, ведь в его жизнь вошел Бог и избавил его от этого безбожного мира. Вспомнился вновь прозрачный. Его истерическая мольба, его слезы. В сердце непрошенной гостью появилась тревога. Повернув за угол, Семен опять пошел по этому двору, где 3 часа назад оставил горького пьяницу. Ну что это? Возле подъезда, где жил прозрачный, почему-то толпился народ. Стояла милицейская машина. Сердце больно заныло, как бы предчувствуя неладное. Семен ускорил шаг и побежал к толпе. «Что такое? Что там случилось?» Какая-то женщина средних лет отозвалась на его вопрос. «Да алкаш один повесился. Прозрачный, может, ты его знаешь?» Сердце бешено забилось. В горле стало сухо. Семен почти шепотом прохрипел. «Давно?» «С полчаса, как узнали. Скорая только что уехала. Говорят, уже холодный. Сейчас милиция снимает его с петли». Расталкивая зевак, Семен ринулся на 2-й этаж, в квартиру несчастного самоубийцы. Когда протиснулся в комнату, увидел его, уже лежащего на полу. Вид его был ужасный. Лицо покойника багрово-фиолетовое, язык вывалился. Вокруг него рыдали 2 детей и жена, плакали присутствующие женщины. Милиционеры пытались выпроводить посторонних, чтобы начать оформление документов. Семен прошептал только: «Прости, прозрачный, прости, Господь». Перед глазами все поплыло, будто на экран из плекса кто-то плеснул воды. Неутолимая боль сдавила его сердце. Земля зашаталась под ногами, качалась, как от выпитого. Семен пошел прочь с этого ужасного места. Рыдания потрясли грудь, в висках звучало одно и то же. «Прости, прозрачный, прости, родной». Этот трагический случай произвел большие изменения в его душе и в его жизни. Семен стал по-другому смотреть на свое прошлое и по-новому оценил настоящее. Иначе стал смотреть на окружающих мирских людей. Задача христианина в этом мире стала видна ему другая. Открылся целый пласт человеческого горя. Единственное, что может помочь, это кровь Иисуса Христа и наше благовестие гибнущим людям. Теперь же он не упускал возможности рассказать людям о Спасителе. Везде, на работе, в дороге, в гостях, при встречах и расставаниях, любимой темой его была тема о Христе, о Божьей любви. Только дома с женой он был немногословен о Боге, но громче всяких слов говорили его дела, его трогательная любовь, нежная о ней забота.
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, во
у Семена старый товарищ, Виктор Шахов, в районе больше известный по прозвищу Шах. В свое время они были очень близкие друг к другу друзья. Причина тому была серьезная. Когда-то они были замешаны в одном грязном деле. Засветились, начали крутить дело. И тогда Семен взял все на себя, как говорится, пошел за паровоза. С тех пор Шах привязался к нему с детской верностью, прикипел сердцем. Все 4 года, что тот был в зонах, Шах при любой возможности исполнял все его желания. Передавал деньги, чай и продукты, слал вещевые посылки. Помогал и старой матери. После освобождения Шах с той же верностью готов был исполнить любое желание своего кумира. Перемены, происшедшие с Семеном после его последнего срока, Шах воспринял как должное. Раз он так решил жить, значит так надо. Свадьба без водки тоже правильно, раз так решил Семен. В одну из суббот христианин посетил своего старого товарища дома. Долго они говорили о житье-бытие, вспоминали прошлое. Хозяйка Лида хлопотала об угощении, не скрывая своего восхищения, что Семен бросил пить.
Может, и Витьку наставишь расквитаться с этой проклятой пьянкой? А то что за жизнь у нас? Как трезвый, такой злой. А пьяный так дуреет совсем и меры не знает. Любой фокус выкинет. Может и обидеть, и ударить. Вот было бы здорово, если бы бросил пить. Ведь не мужик, золото. Только это проклятая пьянка.
Семен понял, что сейчас самое лучшее время сказать о главном. Да, пьянка зло. Не по чужим словам, по опыту знаю. А как я жизнь заново начал, об этом хотел рассказать. Долго христианин рассказывал историю своего счастья, начиная с того памятного дня, когда впервые услышал о Христе, там в поезде, идущем из Москвы в Одессу. Рассказал о Диме, о своих поисках и открытиях, о бессонных ночах и радостных переживаниях. Рассказал о дорогой церкви, о новых друзьях, о счастье, что переполняет душу. О семье счастливой своей и во всем этом во главе любовь Божья. Всему виновник Иисус Христос, Сын Божий. Слушали его с интересом и изумлением. Уходя домой, Семен пригласил своих друзей на завтрашнее воскресное собрание. И действительно, на завтра Виктор был в собрании. Жены почему-то не было. В следующее воскресенье он опять был в церкви, и опять один. Потом Виктор стал ходить в собрание и среди недели, не пропуская ни одного. Скоро покаялся. Семен был особенно рад за своего товарища, не меньше радовался и сам Виктор. Но радость эта продолжалась недолго. Уже через месяц стало слышно, что в семье у него неблагополучно. В воскресенье утром Виктора не было на собрании. Идя после служения домой, Семен зашел к другу. Квартира была открыта. Первое, что бросилось в глаза, были разбросаны по дому вещи. Книжная этажерка лежала посреди комнаты. Книги разбросаны вокруг. На полу валялись осколки битой посуды. Стол был перевернут. Видно было, что в семье только что был грандиозный скандал. На диване сидел Шахов, низко свесив голову, обхватив ее руками. Он был неподвижен и молчал. Жены не было видно. Возможно, ушла вообще. Подойдя к другу, Семен сел рядом с ним на диван. Виктор поднял голову. «А, ты... Ну что у вас, Витек, где Лида?» «А ну ее! Ненавижу ее, тварь такую! Эх, бабы, дурной народ!» Изливал свою горечь хозяин. Семен прервал его. Чувствовалось, что тот много еще может наговорить. «Ну ты успокойся, не ругайся, по порядку расскажи, только без горячки». «Да что там говорить? Ты все знаешь!» — пряча глаза, тихо сказал Виктор в сердцах. «Ну расскажи, расскажи!» Шахов помолчал, потом, волнуясь, начал свою печальную исповедь. «Ты же знаешь, Семен, мою жизнь. Мне от тебя секретов нет. Знаешь, как я раньше жил? Я пил, как верблюд, гулял и бил ее, как собаку. Не раз она мой кулак нюхала. Сколько она повыла от меня, короче, хлебнула сполна. Теперь я все бросил, человеком стал. Она шипит каждый день. Брось, баптистов, брось, не ходи. Уж лучше бы ты пил и гулял. Ох, и дурная же тварь. Вот как у меня каждый день. Что ты мне скажешь на это?» Он замолчал. Молчал и Семен. Оба погрузились в тяжелые думы. Так просидели несколько минут. Но вот, тяжело вздохнув, Виктор проговорил в сердцах. «Эх, жизнь моя жестянка, неудачники округлые. А так хотелось Богу служить, так хотелось. Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь, если есть». «А вот что скажу тебе, Витек», — проговорил в полголоса Семен. «Сколько лет ты живешь с Лидой?» 12 уже. А ты хорошо помнишь, как прожиты все эти годы? Пьянки, гулянки, побои и чего только не было. И все это 12 лет подряд. Ты вот скажи, много ли она от тебя доброго видела? Может, ты ей цветы дарил? Куда там? Ничего, кроме побоев, она от меня не видела. Сколько раз пьяного меня на спине домой тащила. Но сейчас же я не такой, она не ценила. Да, допустим, сейчас ты другой, 1 месяц, а 12 лет ты был зверем. Бог тебя, можно сказать, на помойке подобрал, и Лида тебя терпела такого. А сейчас ты только-только за ум взялся, и упреки ее 1 месяц терпеть не смог. Ну, допустим, что не понимает она тебя пока. Что же тут удивительного? А ты делом докажи. Да за эти ужасные 12 лет ты на руках должен Лиду носить до смерти, а ты... «Эх, Витек, Витек!» Семен умолк. Опять стало тихо, и только в кухне слышались продолжительные чьи-то сдавленные рыдания. «Думай, Витек, хорошо думай», — сказал напоследок Семен и пошел к выходу. Что было дальше в этой квартире, никто не знает. Только в следующее воскресенье пришел Виктор вместе с женой и детьми. А прошло совсем немного времени, как Лида искренне раскаялась и обратилась к Господу. Прошло уже больше полгода счастливой жизни наших молодых. Все, казалось, идет хорошо. Не намечается никаких перемен, если не считать, что Лариса всерьез уже готовилась стать матерью. И вдруг однажды, когда муж собирался на утреннее собрание в воскресенье, она неожиданно спросила.
«Семушка, а почему ты меня никогда не берешь в церковь с собой? Мы бы могли сегодня пойти вместе».
От неожиданного этого вопроса Семен так растерялся, что выронил рубашку из рук и широко открытыми глазами уставился на жену. Не получив ответа, Лариса продолжала.
«Ну что ты молчишь? Мы ведь с тобой все вместе, вместе, а в собрание свое ходишь один, даже не зовешь меня».
«Лариса, дорогая моя, если б я знал, что ты этого хочешь, я с великой радостью ходил бы с тобой. Просто понимаешь, когда мы дружили с тобой, ну ты как-то...»
«Помню, помню. Но это давно, когда-то. Да, я не верила. Но сейчас, когда знаю, каким ты был и каким ты сейчас стал, меня неотступно преследует мысль, что такое изменение может сделать только Бог. И к тому же я люблю тебя, Семочка, и хочу с тобой быть единой во всем».
«Ой, Лариса, это была моя последняя и самая большая мечта. Прости, что я так долго молчал об этом, но сегодня идем вместе». Впервые они вдвоем пошли в церковь. Первое собрание очень понравилось, и Лариса всегда стала ходить с мужем. Недолго ей оставалось ходить во тьме, она стала замечать удивительное чудо, стала прозревать. Только прозревать не плотскими глазами, а духовными. Давно ее волновали вопросы о смысле и цели жизни, о нравственных и духовных ценностях, о жизни и смерти, о добре и зле и многие-многие другие. Вопросы эти не давали покоя, но ответа на них не могла найти. Это подобно жизни в полной темноте. И вот теперь свет Евангелия стал проникать в душу, и многое стало видно, и многое понятно. Вместо бесконечных вопросов в душе вырисовывалась ясная картина, как бы норма человеческой жизни. В этом свете ясны стали и смысл, и цель, и другие вопросы. И главное, вопрос стал ребром. Спасена ли моя душа? И когда в одном из евангельских собраний она приняла Христа в свое сердце, радость наполнила ее с избытком. Но, наверное, не меньше ее самой радовался и Семен, ее любимый муж.
Thank you.
произошло. И в назначенное время родился у них ребенок. Это была дочь. Забот в доме прибавилось. Но прибавилось и радости. А впереди их ждала еще одна радость. Когда в церкви совершалось святое водное крещение, они вместе заявили о своем желании вступить в завет с Богом. В воду они заходили вместе. Семен вел жену в воду за руку, и когда утреннюю тишину огласила громкая, восторженная «Верю», служитель погрузил на мгновение Ларису в воду. Следом крестился Семен, и также вместе за руки они вышли. Радость была великая, и не только на земле, но и на небе. И казалось, трудно и невозможно эту радость омрачить. Но вот через некоторое время Лариса стала замечать, что в муже что-то переменилось. Он стал каким-то молчаливым и задумчивым, рассеянным. Видно было, что его что-то гнетет, давит. Вначале это было едва заметно, но со временем стало более и более явственно. Что могло произойти? Трудно было даже предположить что-то. И вот однажды Лариса решила спросить.
«Дорогой, я давно замечаю, что ты изменился. Стал грустным, плохо ешь. Может, ты нездоров?»
«Да нет, ничего, все хорошо», — попытался уйти от разговора Семен. Но жена уловила неискренность в его словах.
«Неправда это. Ты всегда мне говорил правду. Я верила всегда и хочу верить. Что тебя мучает, скажи?»
Семен понял, что от разговора не уйти. Все равно он должен состояться, так как дальше нести это бремя он уже был не в силах. И дрожащим от волнения голосом он вдруг спросил. «Дорогая, если бы ты в жизни встретила еще раз того негодяя, который причинил тебе столько горя, могла бы ты простить его?» Лариса мгновенно сменилась с лица, побледнела. Ясно стало, что вопрос этот коснулся бритвой незаживших ран в ее сердце.
«Зачем ты так со мной, любимый? Я тебя прошу, ради всего святого, никогда больше не спрашивай меня об этом. Это слишком тяжело для меня».
У Семена камнем сдавило сердце. Чувство вины и горя от того, что он бессилен что-то исправить. Хотелось вновь рыдать о старых грехах. Хотелось не жить. Он полушепотом произнес. «Прости, дорогая, прости мне эту глупость». И быстро вышел на балкон. Там он долго сидел, погрузившись в свои мрачные думы, страдая от адских ожогов совести. Тяжесть на душе после разговора еще больше причиняла страдания, еще больше усиливала безнадежность. И никто не в силах помочь. Лариса тяжело страдает, мучается. Если бы она знала, кто ее палач, это бы убило ее. А кто он, Семен? Лицемер, который корчит из себя благодетеля, а сам загубил ее жизнь. И как-то потускнели все ценности, которые дал для него Христос. Кажется, еще недавно наслаждался он радостью спасения, миром с Богом, был счастлив. А теперь, и что ожидает в будущем? Так прошло 3 дня, и вот вечером перед молитвой вдруг Лариса начала разговор сама.
«Семушка, я хочу серьезно поговорить, прежде чем мы будем молиться. Это о том разговоре, что был 3 дня назад».
«Зачем, Лариса? Прости меня за эти глупые слова».
«Нет-нет, не говори так. Это не глупые слова. В тех словах Господь много сказал мне. Все эти 3 дня я думала о них, понимаешь? Когда я стала верующей, я узнала, что такое счастье. Я думала, что Бог в моем сердце, и нет там зла. Но оказывается, зло я скрывала глубоко в сердце. Оно притаилось там, спряталось. И одно воспоминание о моем горе так задело меня. И вот эти 3 дня думала серьезно о том, простила ли я. Признаюсь, было трудно, но я много молилась об этом, постилась до вечера сегодня, читала Евангелие и размышляла. И для меня вновь засияла любовь Божья. Все остальное не имеет по сравнению с этим цены. И ты знаешь, я смогла простить тому человеку. Господь мое сердце исполнил прощением и любовью. И это не пустые слова. Я действительно не питаю к тому человеку никакой обиды. Я его благословляю. И если бы я его, этого человека, встретила сегодня, то никакой обиды не высказала бы ему. Я ему простила, понимаешь? Бог победил.
Семен стоял в растерянности, дрожа от волнения и не зная, что делать, плакать или смеяться. И вдруг восторженные слова сами слетели с его уст. «Слава Господу Иисусу Христу!» И он, крепко, крепко обняв жену, стал осыпать ее поцелуями, сам плача и смеясь от радости. Дорогой друг, позволь тебе предложить вопрос, который является самым главным вопросом твоей жизни, который ты иногда задавал себе и на который ты до сих пор не получил удовлетворительного ответа. Для чего ты живешь? На этот вопрос люди чаще дают неправильные ответы. Наш великий поэт Пушкин ставил себе этот вопрос. «Дар случайный, дар напрасный, жизнь, зачем ты мне дана?» И он так отвечал на него. «Жизнь для жизни мне дана». Если его ответ передать другими словами, то это значит «я живу для того, чтобы жить». Это было бы равносильно тому, если бы кто-либо спросил человека, несущего мешок зерна, «для чего ты несешь этот мешок?» и получил бы в ответ «несу для того, чтобы нести». Само собой разумеется, что в этом вопросе в сущности нет ответа. Такой ответ не соответствует человеку, как разумному существу. Что бы человек ни делал в жизни, он знает цель, для которой он это делает. Он должен знать также и цель, для которой он живет. Однажды я задал этот вопрос одному человеку, который ответил мне: «Я живу для работы». Но и это неправильный ответ. Мы работаем для того, чтобы поддерживать жизнь, чтобы жить, а не живем для работы. Иногда слышишь более благоприятные ответы. Вот этот человек говорит: «Я живу для семьи». Другие говорят, что живут для общества, для народа, для человечества, а иные – для искусства, науки и тому подобное. Но все эти ответы неудовлетворительны, потому что вызывают дальнейшие вопросы: для чего живет общество, народ, человечество, какая цель, искусство, науки и тому подобное. На эти вопросы ответа нет. Да и вообще без веры, без Иисуса Христа на этот вопрос ответа нет. Но в Библии, в Евангелии мы находим простой и ясный ответ. Апостол Павел в 16 стихе послания Колоссянам пишет: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Это истинный ответ. При этом ответе становится ясно, что моя жизнь для Бога, семья, общество, народ, человечество для Бога, искусство и наука для Бога. Все для Него, потому что все от Него. При таком ответе вся наша жизнь оказывается озаренной сиянием незаходящего солнца. О, если бы ты мог ответить: «Я живу для Бога». К этой жизни Он зовет тебя. Прими Его призыв, и будешь иметь высшую цель жизни.
Thank you.
скверных дел и неправды слуга, утопая в смехе безумном, пьешь полынную чашу греха. Грешник, ты не боишься Бога, потому что к тебе Он благ, а ведь жить на земле недолго, погрешишь и вернешься в прах. Предадут погребению тело, а в приемной суда и смертей ждет тебя уголовное дело, заведенное с прошлых дней. Вечный суд, твое дело листая, все грехи обнаружит тогда, а потом приговор зачитает беспристрастно и навсегда. И никто не отменит решение бесполезно молить и стучать, добиваясь пересуждения или амнистии ожидать. Навсегда. Острым лезвием будет эта истина в сердце твоем. Усыпленную совесть пробудит и преследовать станет потом. Если б вечность вмешалась в эпоху или даже века веков, ты имел бы надежду, что много не придется страдать от грехов. Но ее беспредельность ужасна. Нет ни берега, ни конца. Призадумайся, не напрасно ли ты отверг своего Творца? Может, лучше тебе смириться, в дело здравость употребить и начать Иисусу молиться, чтобы смог Он себя открыть. Незаслуженное спасение всему миру Он даровал, и чтоб ты достиг воскресения, на Голгофе сам пострадал. Ты представить не можешь даже, как Он любит тебя и ждет. Огорчиться не верим, и дальше оскорбленный тобою идет. В трудный час, предложив утешение, обращается вновь и вновь. Иисус тебе дарит спасение, не отвергни Его любовь.